Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Далее «Псаломщица из Кармалиновской». Беседа Александры Никифоровой с Ниной Митрофановной Поповой, посвятивший всю свою жизнь служению Церкви. И в завершении нашей передачи – литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе первой. Митрополит Филарет Московский и Александр Пушкин о цели жизни. У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение, посвященное цели жизни, и написанное в часы тяжелого состояния души, отданной, по словам самого поэта, безумству, лени и страстям. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». В ответ на это стихотворение митрополит Московский Филарет послал поэту свои стихи. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Ум молчит, но сердцу ясно, жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Получив это стихотворение, Пушкин написал такое стихотворение, посвященное митрополиту. «В часы забав или праздной скуки, бывало, лирии я моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне, с высоты духовной, мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа согрета отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. В сегодняшней передаче из цикла, посвященного Божественной Литургии, мы с отцом Андреем Спиридоновым, главным редактором радиостанции «Благовещение», продолжим разговор о том, что происходит во время первой части литургии «Проскомидии». Мы поговорили в прошлом цикле передач небольшом о том, что такое входные молитвы, и теперь, отец Андрей, я уступаю вам микрофон и прошу рассказывать о том, что, естественно, я, как мирянин, знать не могу, а могу только задавать какие-то уточняющие вопросы в тех случаях, когда мне что-то остается непонятным. Пожалуйста.
Да, мы возвращаемся к началу литургии, к совершению того, что именуется проскомидией, приношением, приготовлением даров, точнее, приготовлением, можно сказать, хлеба и вина, которые будут освящены как святые дары. И мы остановились на том, что священник и диакон, если он участвует в совершении литургии, входят в алтарь при произнесении определенных молитв, которые мы разобрали, о чем мы поговорили. Итак, обращаемся вновь к книге, которая называется «Служебник», и в ней читаем. «Вшедши же во святилище творят поклоны три пред святою трапезою и целуют святое Евангелие и святую трапезу». Ну, что имеется в виду? Трапезой называется престол, который находится посреди алтаря. Об этом мы уже кратко говорили. На престоле, который покрыт определенного цвета покровом, возлежит, во-первых, антиминс, то есть это вот тот самый плат с изображением положения Господа Иисуса Христа во гроб и с подписью епископа, который делегирует право совершения литургии и других богослужений штатному священнику, тем или иным штатным священникам данного храма. Сверху на антиминсе возлежит богослужебное Евангелие, по бокам обычно возлежат на престольные кресты, также стоит на престоле так называемая дарохранительница, где, как правило, хранятся специально приготовленные запасные дары, которые могут использоваться священником в том случае, если нужно причастить на дому болящего или умирающего человека, кого-либо из верующих христиан, которые не могут посетить храм, но нуждаются в причащении, в напутствии, в утешении. И вот когда священник с диаконом перед началом совершения литургии входят в алтарь, они кладут три поклона перед престолом, то есть кланяются до земли, то есть опускаются на колени, крестятся и совершают вот то, что называется земными поклонами. И целуют, как здесь сказано, святое Евангелие и сам престол. Читаем далее. «Та же приемлет в руки своя киишь да стихарь свой, и творят поклоны три к востоку, глаголюще себе киижду. Боже, очисти мя грешного и помилуй мя». Ну, здесь мы подходим к теме, которая нуждается в отдельном таком разговоре. Это богослужебное облачение священника, диакона и не в последнюю очередь архиерея.
Отец Андрей, когда читаешь Гоголя «Размышления о божественной литургии», то он как раз уделяет, с удивившим меня знанием дела, вот как раз много времени, много страниц своей, безусловно, прекрасной книги именно облачению. И он там выстраивает какой-то целый символический ряд, что означает лентия у диакона и что означает другие предметы, называет их, я даже боюсь повторять эти названия, потому что не знаю правильных ударений. И хочется узнать именно от вас это, вслед за Гоголем, как от человека, который совершает это, в отличие от Гоголя, ну, все-таки не умозрительно, а реально, практически ежедневно. И мой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот облачение для совершения литургии чем-то принципиально отличается от облачения, ну, для совершения, допустим, вечерней или утренней?
Да, здесь нужно разграничить, здесь нужно различать характер предназначения этих облачений. По крайней мере, можно подразделить следующим образом. Во-первых, есть внебогослужебное облачение духовенства, ну, в котором оно присутствует, передвигается, если так можно выразиться. Ну вот священник, мы видим священника, допустим, встречаем его на улице, он не участвует вот еще в каком-либо богослужении, он просто идет по улице или выходит из храма и куда-то направляется, но мы узнаем, что это священник, то есть он в некой, скорее всего, черного цвета, длинной до пят одежде, с крестом. И вот это вот внебогослужебное облачение, на которое потом может одеваться уже облачение богослужебное, такое вот именно повседневное облачение священнослужителя, оно называется, во-первых, подрясник, а во-вторых, ряса. Подрясник – это, можно сказать, такое вот нижнее облачение, на которое надевается ряса. Это тоже черного цвета, можно назвать это как пальто, да, с узкими рукавами. А ряса тоже похожая, длинная, чаще всего тоже темного цвета, черного облачения, которое с такими широкими рукавами. Ряса, она, как правило, надевается на подрясник. Обычно, когда священник заходит в храм, чтобы совершать богослужение, ряса снимается, он остается в подряснике вот с этими узкими рукавами, и уже на подрясник надеваются те облачения, которые являются принадлежностью богослужебного обихода. Скажем так, те облачения, которые используются за литургией, они в себя включают и те облачения, которые используются и на других службах. Это обязательно епитрахиль, поручи, филонь. Но когда совершается литургия, еще надевается то, что называется подризником. Это тип облачения, который происходит и по форме напоминает так называемый стихарь, который в наше время является принадлежностью диаконского служения, а также часто стихари надевают так называемые пономари-алтарники, если это им благословляется. Значит, священник надевает на литургию стихарь, еще на литургию он припоясывается поясом, вот. Также, как я уже сказал, используется обязательный епитрахиль, поручи и филонь, а сверх того еще могут использоваться части облачения, которые являются наградными для священника. Это так называемый набедренник, палица. Вот. Наградным еще может являться крест с украшениями, в том числе так называемый головной убор, который именуется как камилавка, тоже является наградой для священника. В епископском служении используется головной убор, который называется митрой. Иногда мы можем увидеть, что некоторые заслуженные маститые священники, протоиереи, пресвитеры, протопресвитеры тоже награждаются митрами, но эта традиция достаточно поздняя, и в основном вот, в большинстве своем в русской церкви только она привилась, где-то начиная с XIX века.
А так с непокрытой головой всегда священник, да?
Нет, ну как всегда. За богослужением он достаточно часто может быть с непокрытой головой, с покрытой. Там разные моменты. Это регламентируется, когда Евангелие читается, снимается головной убор, когда совершается евхаристический канон, о чем мы еще будем говорить, тоже обязательно снимается головной убор. И отдельная тема – это богослужебное облачение архиерея, потому что облачение архиерея, оно все-таки уже отличается епископа от чисто священнического и включает в себя еще ряд отличных именно, отличающих именно архиерейское служение. Это так называемый амафор, сакос, мантия, вот, что является принадлежностью исключительно архиерейского уже служения, но это отдельная тема, если будет нужда, мы к ней вернемся.
Oh,
Сейчас, видимо, имеет смысл более подробно рассматривать, как происходит облачение, начиная, ну, скажем так, с самых первых ступеней, фактически с диаконского облачения. Потому что облачение, вот как облачаются священнослужители, оно именно начинается не с высших, так сказать, ступеней, а с более низших, если можно так выразиться.
Только прежде чем вы начнете об этом рассказывать, отец Андрей, один вопрос. Я не могу не видеть, как отличается облачение и наших священников, и особенно иерархов, вот, скажем, облачение католических и тем более протестантских, но тоже христианских священнослужителей. И мне кажется, что, ну, это так, чисто, знаете, профански, кажется, что облачение наших священников и особенно иерархов несет на себя печать какой-то глубокой восточной древности. Да даже в названии, которое вы упоминаете, та же Митра, откуда это может быть, как из чуть ли не Древней Персии. Я здесь ошибаюсь? Или наше облачение действительно древнее? А если оно древнее, то в каком оно относится в соотношении с облачениями других древних, ну, близких к нам иногда церквей, таких как армянская, например.
А вы знаете, эта тема достаточно сложная. Я, наверное, даже, к сожалению, не скажу подробно за армянскую церковь, потому что это нуждается вообще в отдельном исследовании. И даже боюсь, что, вы знаете, вот фундаментальных исследований по истории развития облачений, может быть, я ошибаюсь, но их, наверное, мало или почти нет. Есть отдельные рефераты и есть, знаете, отдельные пособия, учебники, руководства, ну, вообще вот книги с символическим изъяснением, где уже дается ну, просто на уровне отдельных таких формулировок понятие, что вот это облачение вот так вот называется. Вот. А вообще проследить вот развитие подробным образом всех предметов облачения, я думаю, это вот такая вот задача церковной исторической археологии, довольно сложная и непростая. Но, по крайней мере, то, что мне приходилось читать, исследователи, они обращают внимание на то, что, скажем так, есть несколько источников, точнее, факторов, которые повлияли на формирование облачений богослужебных развития в христианской церкви. Причем это, видимо, достаточно рано наметились определенные различия между Западом и Востоком, действительно. Под Западом мы имеем в виду римскую церковь католическую, под Востоком мы имеем в виду вот православную церковь, которая в том числе вот наиболее исторически значимым образом проявила себя в контексте истории Восточной Римской империи, то есть то, что мы называем Византией. То есть изначально, достаточно рано, некое вот такое вот присутствие, наличие богослужебного облачения, оно прослеживается как минимум с IV века. То есть в IV веке святые отцы-толкователи уже указывают на существование той или иной атрибутики тех или иных конкретных предметов облачений. мы не можем сказать, что облачения, они в богослужебном обиходе являются каким-то значительно более поздним изобретением. Нет, основные элементы богослужебных облачений, они начинают присутствовать уже в первые века существования христианской церкви. И главным фактором, определяющим их наличие, явилась традиция еще ветхозаветная. Традиция храмового богослужения, при совершении которого, еще начиная со времен Моисея, просто-напросто при даровании Моисея его законодательства, при указании, которое исходило прямо от Бога, еще ветхозаветное священство, и первосвященник, и священники, и левиты ветхозаветные, они имели определенного рода облачения, тоже богослужебного характера. И поскольку первые апостолы были тоже по происхождению из среды израильской, из среды иудейской, то, вероятно, какие-то элементы, именно связанные с облачением еще ветхозаветного храма, ими могли использоваться. Точно сказать, какие именно и как, в общем-то, это, видимо, затруднительно даже для самых профессиональных исследователей, потому что каких-то явных свидетельств археологических или даже вот в Священном Писании Нового Завета все-таки почти не осталось. Далее, уже это исторически даже более точно отмечается, что при дальнейшем развитии церковной истории в границах именно Восточно-Римской империи и Западной, в том числе, происходит влияние прямое на богослужебный обиход, на развитие тех или иных предметов облачения, собственно говоря, имперского, царского церемониала, потому что, когда Римская империя становится христианской, то те же императоры византийские, как мы их сейчас называем, они, находясь в тесном, дружеском, прямом контакте с церковью, с патриархами, с духовенством, начали жаловать тем же вот патриархам, архиереям некие предметы, вот, которые стали использоваться как богослужебное облачение, но которые ранее использовались в императорском, в имперском, в царском церемониале, в светском.
протоиерей Андрей Спиридонов продолжает рассказывать об облачении священнослужителей.
Я не могу себя представить, так сказать, специалистом в византийском церемониале, но совершенно очевидно, что императоры византийские, это василевсы, так сказать, ромеи, вот, они были первыми людьми в империи, в государстве, в ойкумене, вот, римской. И император римский, он и религию, кстати говоря, об этом тоже можно отдельно говорить, и церковь воспринимал как часть общественного дела внутри государственного. Это, знаете, очень такой для понимания того, что происходило внутри уже христианской империи, Византии, для понимания истории церкви, очень важный фактор. Потому что это явилось наследием вообще еще истории Древнего Рима, где император был... В общем, верховным понтификом, верховным жрецом, часто обожествлялся, даже еще при жизни. И с точки зрения дохристианских императоров, религия, тогда языческая, она была частью внутренней общественной политики. Причем далеко не маловажной частью. То есть это не было каким-то только частным делом там, римских граждан, подданных. Это не было сугубо частным, отдельным от государства делом каких-то религиозных групп. Это было частью и государственной жизни, и государственной политики, и государственного церемониала. То есть это совпадало. И вот когда Римская империя становится христианской, императоры уже христианские, христиане, императоры, начиная с Константина Великого, они все-таки тоже церковь рассматривают не как что-то сугубо автономное, они тоже рассматривают церковь как, ну, вот, часть общего имперского дела. И, в общем-то, они ведь, эти византийские императоры, в какой-то степени себя тоже рассматривали главой церкви. То есть они созывали соборы. Хотя, ну, мы говорим о том, что Византия дает образец некой симфонии, да, между церковью, властью духовной и властью светской, имперской в данном случае. Но это все равно некая идеальная модель. А на практике, в общем-то, если по ряду причин на Западе развился цезарепапизм, да, где в определенные моменты происходило подчинение государств, государства светской жизни, светских правителей, власти церковной, власти папы, то на Востоке скорее была все-таки обратная тенденция. Безусловно, имперская, императорская власть тоже бывала так или иначе ограничиваема как-то, регулируема со стороны церкви, но сама тенденция стремления церкви как-то подчинить имперской власти, она всегда была налицо. И вот, возвращаясь к разговору о богослужебных облачениях, историки, которые этими вопросами занимаются, указывают на то, что в облачениях священнослужителей, прежде всего архиереев, с течением веков начинают появляться такие новые черты, предметы, которые, собственно говоря, заимствованы, а точнее дарованы были властью имперской из светского церемониала. Указывается, что, видимо, таким образом были дарованы, заимствованы из светского обихода то, что называется в архиерейском служении сакос, мантия. Ну, в общем, это отдельная тема, и тема достаточно сложная, потому что вот это вот переплетение разных традиций, изначально еще ветхозаветной, а потом вот светской, имперской, имперского, византийского, в том числе и церемониала, оно, в общем-то, и дало такую вот полноту картины, что ли, вот такого богатства и пышности облачений. На Западе тоже приходилось читать, что там, вот мы, да, находим некое различие между облачениями, которые приняты в Западной церкви у католиков, и православных. Там просто-напросто, видимо, происходили немножко иного рода заимствования, тоже вот из общественного, церемониальной жизни, которые просто внесли свои характерные именно для Запада, для западных государств черты. Ну, а что касается, скажем так, протестантизма, то, насколько я понимаю, в свое время протестантские конфессии, которые достаточно многообразны, изначально, когда началась реформация, они же пошли по пути определенного упрощения, вот, отказа от многого, что было связано с практикой веры, вот, обихода римской католической церкви. Поэтому у них это, в общем, выглядит более упрощенным образом. То или иное облачение, которое используется в их молитвенных собраниях, там, у их пастырей.
То есть мы можем, в общем-то, с некоторой даже гордостью констатировать то, что современное русское духовенство облачается наиболее, да, красочно, да, пышно, и я не стесняюсь это произносить, разнообразно, потому что все это, как мне представляется, является частью даже и богослужения, сообщая ему особую торжественность и влияя, конечно, на души собравшихся в храме, на души чутких к красоте прихожан. Сегодня пришла пора прощаться. В передаче из цикла, посвященного божественной литургии, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Вел программу Иван Вишневский. Всего доброго.
Программа «Благовещение».
Псаломщица из Кармалиновской. Передача первая. Эта запись не предназначалась для эфира. Она была сделана в один из погожих осенних деньков 2006 года на Ставрополье. К Нине Митрофановне, дочери священника Митрофана Попова, нас привез настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой отец Евгений Гамзяк. Нина Митрофановна рассказывала нам о своей жизни, которая всецело связана с служением церковью. Сколько она себя помнит, прислуживала в совершении треп отцу, тогда уже ходили по домам, церковь была закрыта, а с 1946 года работала псаломщицей храма Новотроицкой. Столько веры, смирения и мудрости в ее словах, что в трудные минуты жизни я часто переслушивала нашу беседу, в которой принимали участие священник Евгений Гамзяк и ставропольский журналист Лариса Логвиненко. И вот сегодня я решила поделиться этой записью с вами, дорогие наши слушатели.
Мы жили до 37-го года с мамой и с папой, а потом мама умерла, а папа остался один. С ним жили, с батюшкой, крестили, соборовали, ну, все требы исправляли, но только тайком. Завесим все окна, все двери.
А тогда где вы жили?
Вот Кармалинки, по Кармалинке ходили.
А церковь?
Она не разрушена, а стояла. Она не служила, запрещали. Перешла в школу под охранение.
А в каком году церковь закрыли?
В 37-м году.
А сейчас папа, ты там служил, да?
Да, закрытие, да. Митрофан Иванович Попов. Он служил в Варваринской церкви, в Ставрополе тоже. Да, служил. А потом в Каменноброске служил, потом в Софиевке, в Киевке служил, по хуторам ездили. И были верующие, были и верующие такие, что даже ходили на Новотроицкое, вот Новотроицкое, и папа причащал там, монаш много причащал. И только ходили мы вечером с мирницы, чтобы нас никто не видал, и уходили утром рано, чтоб нас никто не видал. Но он брал с собой. И был такой крестик, поручи. Риза какая-то была верхенькая, я помню. У меня все духовное происхождение, все в роду. И дедушки, и бабушки, и прабабушки, все вот тут.
А вы когда с батюшкой по домам ходили, тоже помогали?
А как же. Ну, молитву сороковую. Батюшка давал на Рождество и на Пасху.
В Требнике молитва на Рождество по домам, да, эта молитва читается, ставятся крестики. На Украине сейчас ставят такие, с фольги вырезают крестики. Ну, в общем, до революции священник вот в этот период святок, после рождественской службы и на Пасху тоже, в пасхальный период, проходил по всем домам своего села или там прихода и читал определенную молитву. Определенную молитву и вставили крестики. Составили на дверь, по косякам. Вот, ну, своего рода, знаете, как Великий Четверг, помните, да, вот 12 свечи, да, из страстных 12 Евангелий.
И с молебнами ходили.
С молебнами, да?
На Пасху освещали дома. Да.
А помните, вы рассказывали, расскажите поподробнее историю о венчании ночном, как с Новотроицкой, молодая пара пришла.
Да, ну, как начать? Значит, снег валить. Рождество было. Да. Смотрим, стучится такая. Молодые, думаю, что такое около нас молодые. И бабушка там бегает, и все. Ну, откройте нам, говорит. Ну, мы пошла и открывать. Открыла. А кто есть? Не мы говорить. Нина, что ж ты нас не узнала? Мы от Новотроицкие. Я бабушка Нюра. Да. Открыли, открыли. Что вы хотели? Хотела я повенчать своего сына. Ну как же венчать? А у нас холодно. Так холодно, господи. У нас был селяк такой вот. Перекати поле, что ли. Ну подождите, давайте натопим печку. Да. Натопили печку, полезли эти молодые, погрелись, нагрелись, а потом начали это, папа венчать. А как венчать? Закрыли все окна, чтобы не видно было. А мы на окраине служили, там тетя Оля была. А никого там нет, а сами боимся. Вот папа венчает, а я выскакиваю. Вижу, никого нету, никакого мужчины. Мужчины боялись. Женщины не так боятся, как мужчину. Что ты там бегаешь, папа говорит. Иди вот это, прочитай апостола. Надо же апостола прочитать, что же я без требника один венчаю. Ну, правда. А хорошо, бачка апостола прочитала. Хоть так немножко это... С картавинкой, но хорошо прочитала. Прочитала апостола, закончили. Закрылись на два крючка. И нагрелись, тепло стало, да. Теперь к вечеру, это уже к ночи, ночь прошла уже. Все мы это венчали. А потом, ну, будем мы уходить уже. 5 часов ушли они. А сугробы такие, невыносимые вот такие. Ну, вышли они, вышли, папа их покрестил, вышел, покрестил их, потом читал молитвы, да, ну, ушли они. И больше никто не видел, ничего не знали и повенчали. Они так рады были, что не повенчали.
Скажите, какая тогда была вот жизнь в те времена, как люди жили?
И коммунистам-то хорошо было жить, а вот религию-то давили, душили. мы все боялись всякого милиционера. Вот идет милиционер, а я прям боюсь, трушусь, а чего я трушусь? А он говорит, а что ты, девочка, боишься? Ты меня не бойся, ты ж не виновата ни в чем, а чего ты боишься? А я говорю, да я боюсь вашего обмундирования.
А ваш, вот папу вы хорошо помните?
Хорошо помню, и маму.
А ваш отец, он, каким он был?
Добрый, добрый всегда. Все делал, все выполнял и крестил. Даже вызывали его в совет. Говорили, подписывай, ты враг народа. Если не подпишешь, я тебе, говорит, сошлю, куда Макар телят не пас. Вот так угрожали его. Но его не сажали, никогда не был, ни в тюрьме, ничего.
А что он, может быть, рассказывал?
А ничего, не замолчал, молчал, боялся, ничего не говорил. Он и знал бы, но молчал. Я там и говорить чего. Тут за каждое слово прицапывались, да-да-да. Ну, так вот ничего, карвалинцы не предали, ничего, ни разу ни в тюрьме не было, ничего. Так вот они угрожали, угрожали, а этого не было.
Вот люди как к нему относились, к вашему?
Да люди-то хорошо относились.
Нина Митрофановна, вы как-то рассказывали о том, что у вас в Ставрополе на улице Лермонтова был дом, и он до сегодняшнего дня сохранился.
Сохранился, батюшка.
И вот, помните, вы рассказывали, как папу выселили, сказали, уходите с этого дома.
Да. Вот мы в Ставрополь приехали, а потом служил в Варваринской церкви. Когда мы прожили немножко в этой хатке, да, она как хатка. Ну, каменная. А потом советская власть дозналась, вызвала и сказала, что 24 часа, чтобы выбрались, да, чтобы вас не было. Ничего не берите, да. Что есть, вот выходите и все. Ой-ой-ой, что делать, нас трое, а я маленькая была, господи. Года 4, что ли, было.
То есть это примерно 28-й год, да, 29-й?
Да, да. Ну, что делать? Надо же подчиняться. Вышли, Господи, папа покрестился, молился, и пошли тогда, батюшка, это, папа по хуторам служить. В Каменобродке служил, в Киевке служил, потом в Сахиевке служил, потом во многих хуторах служил. И плохо жили. Кто с чего принесет.
Да. За Кристину, за Требы.
Да? За Кристины, да, за Требы. И то боялись, батюшка.
То есть вот люди приходили, просили, как бы, да?
Просили.
И уже как-то благодарили.
И скрывались. Помню, бабушка одна полетела через яр, упала, ногу зашибла, убегала от власти. Господи.
А вот, Нина Митрофановна, вот когда вам приказали в 24 часа покинуть ваш этот дом на улице Лермонтова, вы пошли как бы куда глаза глядят? Или
да.
Были какие-то знакомые?
Нет, как, куда как, глаза.
Как, на Бродке, Софиевке, Киевке.
Батюшки их еще не знали мы эти. Просто пошли, где глаза глядят.
Thank you.
В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с Ниной Митрофановной Поповой, псаломщицей храмов Новотроицкой. В беседе принимали участие настоятель храма во имя Святой Троицы в станице Новотроицкая Ставропольского края священник Евгений Гамзяк и журналист Лариса Логвиненко. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Рваный барин. Вторым признаком лета было появление в нашем доме рыжего маляра, от которого пахло замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы и наводить ремонт. Он всегда делал свое дело с каким-то особенно свирепым видом, ловко выхватывая стамеску из-за тесемки грязного фартука и пел себе под нос, точно сердился. «Ой, эх, и темный лес!» «Да их и темный!» Я прислушивался, стараясь узнать, что же дальше. Но суровый маляр вдруг останавливал ловко ерзавшую стамеску, задумывался, глядел через окно в небо и начинал опять. «Их и в темном лесе, да и в темном!» И потому ли, что он только и пел о темном лесе, или потому, что часто вздыхал и смотрел из-под лобья, он казался мне страшно загадочным. Потом я знал его ближе, когда он оттрепал Ваську за волосы. Дело было так. Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней. Помурлыкав про темный лес, где, как я теперь узнал, сыто яла сосенка, маляр уснул, не успев ничего больше сообщить. Лежал он на спине, а его огненная борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, также забрались на крышу запускать змея. Но так как ветру и на крыше не было, то Васька принялся щекотать соломинкой голые пятки маляра. Но они были покрыты серой твердой кожей, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим голосом затянул. «Их, идти мы на лесе!» Опять ничего. Только рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих усов его на сухие губы. Должно быть, ему было приятно. Но он и на этот раз не проснулся. Тогда Васька предложил мне заняться маляром как следует, и мы занялись таки. Васька сейчас же приволок на крышу кисть и ведро с краской и помазал маляру пятки. На этот раз маляр поерзал ногами и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету и опять состроил рожу. Маляр сладко схрапывал. Тогда Васька обвел вокруг маляра заколдованный круг, присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую я с удовольствием подхватил. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил, а я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, кверху бороду держал!» Пели мы ему до тех пор, пока маляр не проснулся и не зыкнул. Мы стихли, а он повернулся на бок и окрасился. тут и вышло. Я скрылся в окно чердака, а Васька поскользнулся на заколдованном кругу и попал в надежные руки. Тут и вышло. Маляр потрепал Ваську, а потом и сам развеселился, хлопал Ваську по спине и приговаривал: «Ну и не реви, дурында! У меня тоже такой шельмец в деревне есть! Что зря хозяйской-то краски извел, дура! Да еще ревет!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.